Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии». У микрофона Олег Шевкун. Мы с вами в книге «Левит», 170-я встреча у нас сегодня. И мы переходим к 11 главе книги «Левит». И резкая такая перемена, резкая смена темы. Дело в том, что на протяжении нескольких программ мы с вами говорили о жертвах, затем мы говорили об очищении священников, затем мы говорили о практическом событии, которое произошло сразу после вот этого очищения и посвящения. Но все это относилось к служению Богу. Бог давал людям указания о том, какие жертвы приносить Ему и как это делать. Сейчас же мы с вами идем дальше. И от служения Богу мы переходим к повседневности. Бог дает своему народу указания о том, какую пищу ему есть и какую пищу ему не есть. И здесь возникает сразу несколько вопросов. Первый вопрос – зачем оно Богу? Неужели Богу так важно рассказать израильтянам, что им есть, а что не есть? Да, там буквально вот такие вещи, как нельзя есть тушканчика. Да, я думаю, что тушканчика вы и не пытались есть. Нельзя есть свинью. Здесь возникают вопросы у нас с вами, у современных читателей. Как, зачем, почему? Многие из нас, и я в том числе, любят свининку. Но Бог четко говорит о том, что делать, чего не делать. И говорит Он это своему народу. Зачем это Ему? Почему это для Него так важно? Дело в том, что мы, люди, зачастую делим мир на духовное или священное с одной стороны и светское с другой стороны. Да, понятие священного и уж тем более понятие святого, эти понятия существуют. Но вот разделение, в котором нам кажется, будто Богу есть дело до чего-то большого, до чего-то великого, но наша повседневность его не интересует, вот это разделение не библейское, это разделение совершенно не свойственно Богу. Богу важно и то, что происходит во Вселенной, и то, что происходит с нами каждый день нашей жизни. Вот это разделение на духовное с одной стороны и обычное, земное, повседневное с другой стороны, это разделение очень и очень нас обманывает. А нам кажется порой, что можно духовно читать проповедь, но нельзя, например, духовно мыть посуду. Знаете что? Можно делать для Господа все, что угодно. Даже яму копать можно так, или там поле вскапывать так, как этого хочет Бог. Это будет такое качество, через которое прославляется Бог. Все, что угодно, все, что приносит добро, естественно, все, что приносит добро, можно делать для Господа. Именно поэтому мы и призваны трудиться как для Господа. Можно мыть посуду для Господа. Можно водить машину для Господа. Когда вы едете, и другие люди, глядя на вас на дороге, понимают, что этот водитель отличается от всех остальных. Он не такой, как все остальные. Нельзя разделять священное и светское. Дело в том, что как только мы это разделяем, наша жизнь сразу же распадается на две части. Зачастую одна из них оказывается в воскресенье, ну или в тот день, когда у вас богослужение, а другая во все остальные дни. Получается, христианин по воскресеньям и христианин по понедельникам – это как бы разные люди. Что же делает эту главу, 11 главу книги «Левит», такой удивительной? Дело в том, что Бог, заботясь о своем народе, дает израильтянам определенную диету. Говорится о том, что что-то входит в это меню, а что-то не входит. Одно можно есть, а другое есть нельзя. Оказывается, что Богу есть дело до того, что мы вкушаем, до того, что мы едим. Но тут есть еще один важный момент. Богу важно, чтобы у нас было здоровье. Богу важно, чтобы мы были здоровы. И вот тут такая тема, как питание, приобретает особый смысл. Одного богослова спросили, можно ли молиться о мелочах? Ответил он на этот вопрос так. Разве Бог может делить наши проблемы на большие и мелкие? Каждый мелкий вопрос или так называемый мелкий вопрос на самом деле оборачивается чем-то куда большим. И вот меню, которое дает нам Бог. С одной стороны, вроде бы израильский народ просто получает такой список. Вот этих ешьте, вот этих не ешьте. Вот такое-то правило. Раздвоенные копыта и жует жвачку, значит, можно есть. Если не раздвоенные копыта или не жует жвачку, значит, нельзя есть. С другой стороны, есть исключения из этих правил. Об этих исключениях также мы читаем в книге Левит, 11 глава. Зачем все это? Первое предположение. Очевидно, что раз Бог что-то дает, это хорошо, это правильно, это полезно. Но осталось разобраться, почему это полезно и хорошо, а другое не полезно, и даже плохо, и даже вредно. Одних животных, рыб и птиц есть можно, других нельзя. Почему? Ответ на этот вопрос кого-то из вас, я думаю, удивит. То, что мы имеем сейчас перед собой, это не просто религиозный ритуал. То, что мы имеем перед собой, это Божья забота о своем народе. Бог действует во благо своего народа. В каком смысле? А вот об этом говорят медики. Выясняется, что животные, которых нельзя было есть, были более подвержены болезням. И не только подвержены, они еще и переносили в себе, в своем мясе, эти болезни. Животные, которые не жевали жвачку, питались зачастую падалью или питались мясом других животных. Они не питались травою. Значит, на входе, если можно так выразиться, я думаю, что в данном случае можно, они были более подвержены болезням, потому что они ели других живых существ, которые, в свою очередь, болели. И, соответственно, именно эти животные оказываются переносчиками болезней. Тут, кстати, очень важная тема. Давайте о ней помнить. Иногда говорят о том, что сами животные делятся на более духовных и менее духовных. Вот более духовные – это те, кого можно есть. Менее духовные – это те, кого есть нельзя. Ну, тут несколько вопросов сразу. Почему, если более духовный, то его можно есть? Может быть, должно было быть наоборот? И с другой стороны, ну, например, лев по классификации книги Левит относится к нечистым животным. Лев не питается жвачкой. Но при этом именно лев из колена Иудина появляется в Откровении Иоанна Богослова. Именно лев ассоциируется для нас с нашим Господом Иисусом Христом. Нечистое вроде бы животное. Мне вспоминается здесь один случай, который произошел со мной недавно. Я выставил очень забавную фотографию в соцсетях, где я сфотографирован самой обычной козой. Ну, такая назойливая коза, но тут она пришла, так смотрит. Интересно было для снимка. Комментарии на эту фотографию были самые разные. Один из комментариев меня просто поразил. Мне написали, как вы фотографируетесь с козой? Ведь овец и козлов Бог поставит по разные стороны. Коза – это, ну, тот же козел, только женского пола. Вы не могли, не нужно было, нельзя было фотографироваться с козой, потому что если вы овца Христова, то вы, соответственно, будете по одну сторону, а вот эти козлы – по другую. Это то же самое, это ровно то же самое. В Священном Писании нет такого разделения животных на более или менее духовных. Животные даны Богом. В данном случае есть разделение на чистых и нечистых. И вот это разделение дано для того, чтобы защитить народ Израиля. Эти болезни, которыми болеют такие животные, поражают и животных, и человека. Именно поэтому они настолько опасны. Например, через свинину передавалась дифтерия. Моисей этого не знал, он этого не мог знать, но Бог очень четко дал ему указание о том, кого можно есть, а кого нельзя есть. Интересно, что вот вся вот эта история с чистыми и нечистыми животными – это один из аргументов в пользу подлинности Библии. Здесь у нас совершенно медицинская история, но при этом это также история заботы Бога о своих людях, о своем народе. Интересно, что в средние века, в самом конце Средневековья, в Европе была страшная чума. Знаете, какой народ выжил во время этой известнейшей, страшнейшей европейской чумы? Если не знаете, тоже догадались. Да-да-да, это был еврейский народ. Европейская чума не коснулась еврейского народа. Почему? Да, отчасти потому, что они не употребляли в пищу животных, которые переносили, собственно говоря, эту болезнь. Интересно, что потом евреев стали обвинять в самых тяжких преступлениях, вплоть до того, что они миновали чуму, они избегли этой чумы, потому что заключили союз с дьяволом. Вот это такое европейское пренебрежительное отношение к евреям, к сожалению, усилилось именно после чумы. И вот этот образ еврея, который всегда во всем прорвется, ничто ему не страшно, он, собственно говоря, отсюда и происходит. Это европейская чума. Но в данном случае, я думаю, что нам с вами будет понятнее, это забота Божья о его народе через питание, через правильное питание. Дело в том, что евреи даже при своем отвержении Мессии, даже при своем отвержении Иисуса Христа, даже при этом они исполняли закон Моисеев и конкретно моменты закона, связанные с питанием. Интересно, кстати говоря, что и продолжительность жизни у евреев была больше, чем продолжительность жизни у представителей других наций. В Европе это было известно. Что же касается духовной стороны вопроса, то здесь важно не увлекаться. Я говорю об этом для того, чтобы разобраться, как нам сегодня относиться к этим повелениям, к этим указаниям, к этим запретам. Апостол Павел пишет в первом послании к Коринфянам, 8 глава, 8 стих. «Пища не приближает нас к Богу, ибо едим ли мы, ничего не приобретаем, не едим ли, ничего не теряем». Главная вещь, главная мысль – пища не приближает нас к Богу. И 10 глава того же первого послания к Коринфянам, 31 стих. «Итак, едите ли, пьете ли, или иное, что делаете, все делайте в славу Божью». Вот это самая важная история. Еда, пища не приближает и не удаляет нас к Богу. Вопрос не в пище, вопрос в состоянии сердца.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Сегодня те проблемы, которые решает Бог через Моисея для израильского народа, уже далеко не так актуальны. Однако сам смысл, сам принцип важен и для нас. И принцип этот заключается в том, что Бог заботится о своем народе, Бог заботится о своих людях. Мы подходим к книге Левит, 11 глава. Перед нами в самом начале чистые и нечистые животные, которые водятся на земле. Потом чистые и нечистые существа, которые водятся в воде. Потом чистые и нечистые птицы в небесах. И затем чистые и нечистые гады, ползающие по земле. Давайте прочитаем книгу Левит, 11 глава, 1 и 2 стихи. «И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря им, «Скажите сынам Израилевым, вот животные, которых можно вам есть из всего скота на земле. Всякий скот, у которого раздвоены копыта, и на копытах глубокий разрез, и который жует жвачку, ешьте». И дальше идет перечисление исключений тех животных, которые по разным причинам представляют собой исключение. Еще одно замечание по самому устройству этого текста. Смотрите, как Бог разделяет чистое и нечистое. Именно Бог определяет, что хорошо, что плохо. Именно Бог определяет границу света и тьмы. Именно Бог решает, что допустимо, а что недопустимо. Сегодня иногда говорят об абсолютности нашего восприятия. Вопрос ставится так: откуда мы в принципе знаем, что хорошо, а что плохо? Ответ на этот вопрос дает Бог. Он разделяет, Он определяет. Бог говорит. И вот это различие между светом и тьмой, истиной и ложью, Бог делает с самого начала. Но вопрос, который мы задаем себе, звучит так: как нам с этим быть? Что нам до этого разделения, как оно касается нас с вами, современных христиан, сегодня? Дело в том, что вот эта терминология «чистая» и «нечистая» появляется и в Новом Завете. И более того, богословы уже много лет назад обратили внимание на то, как она появляется, в каком контексте. Вот, например, апостол Павел во втором письме, во втором послании Тимофею пишет, 1 глава, 4 стих: «И желаю видеть тебя, вспоминая о слезах твоих, дабы мне исполниться радости, приводя на память нелицемерную веру твою, которая прежде обитала в бабке твоей Лаиде и матери твоей Евнике. Уверен, что она и в тебе». Вот нелицемерная вера, чистая вера, которая была в твоей бабушке, в твоей матери, ты чист. Чист перед Богом, чист в служении и, соответственно, годен для служения. 6 стих той же 1 главы 2 послания Тимофею: «По сей причине напоминаю тебе возгревать дар Божий, который в тебе через мое рукоположение. Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия. Итак, не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, ни меня, узника Его, но страдай с благовестием Христовым, силою Бога, спасшего нас и призвавшего званием святым, не по делам нашим, но по своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен». Вот апостол Павел говорит о чистоте в жизни, о чистоте в служении. Ты имеешь чистую, нелицемерную веру. 3 стих, немного раньше, здесь же: «Благодарю Бога, которому служу от прародителей с чистую совестью, что непрестанно вспоминаю о тебе в молитвах моих днем и ночью». Опять-таки, чистая совесть. Несколько позже здесь же Павел пишет: «Итак, кто будет чист от всего, тот будет сосудом в чести, освященным и благоприятным владыке, годным на всякое доброе дело». Израильтяне разделяли между чистыми и нечистыми животными. Мы с вами сегодня разделяем между чистотой и нечистотой. Вопрос, который мы задаем себе. Чисты ли мы перед Богом? Тот же Павел пишет: «Юношеских похотей убегай, одержись правды, веры, любви, мира со всеми призывающими Господа от чистого сердца». Павел говорит о том, что он течение совершил, веру сохранил. Он подводит итог своей жизни. Эта жизнь прошла не зря. Я прочитаю этот фрагмент. «Ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день оный, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его». То есть Павел как бы говорит: я прошел этот путь, Бог меня по этому пути провел, я тоже становлюсь жертвой. Помните, отдать тела ваши в жертву святую, живую, угодную Богу? Вот об этом. Мы с вами читали о жертве, а теперь мы с вами читаем о чистоте. Сегодня медицина достигла того уровня, когда нам уже не стоит настолько заботиться о мясе, которое мы едим. Есть целые центры, целые государственные и не только государственные организации, которые занимаются проверкой этого самого мяса. Хотя проблемы, между прочим, возникают и до сих пор. И вы это знаете. И мы с вами это знаем. Но сегодня для нас гораздо более серьезная задача. Проверка самих себя. Проверка изучения своей жизни. Разговор о том, что чистое и что нечистое, это не старая древняя беседа. Это беседа, это разговор, который актуален для нас и сегодня. И последний момент. Это мы возвращаемся к книге Левит. Я понимаю, что мало сегодня успели, но в следующий раз больше успеем прочитать. Третий стих. «Всякий скот, у которого раздвоены копыта, и на копытах глубокий разрез, и который жует жвачку, ешьте». Для нас с вами пища — это Слово Божие. Для того, чтобы быть в чистоте, нам нужно питаться этим Словом Божьим. Вот то, чем мы питаемся, во многом определяет нашу сущность. Так что одна составляющая чистоты в данном случае – это Божие Слово. Другая составляющая чистоты – это наш путь, то, куда мы идем. Наш путь охватывает два измерения. С одной стороны, мы продолжаем жить на земле. С другой стороны, мы идем в вечность, идем в небеса. Вот эта двойственность, вот эта раздвоенность нашего пути – это признак нашей чистоты в Боге. Неверующий человек живет только на земле. Люди, которые подвержены всяким лжеучениям, зачастую о земной жизни забывают и живут как будто только на небесах. Мы же с вами призваны быть здесь, но жить как для вечности, питаясь при этом Божьим Словом. Удивительно, как Господь заботится о своем народе, отвечая на его совершенно практические потребности. Представьте себе на минутку. Израильтяне в пустыне. Израильтяне идут к земле обетованной. Они не готовы встретиться со всеми сложностями, со всеми испытаниями, которые их там ожидают. Они, по большому счету, не очень готовы к тому будущему, которое перед ними открывается. Но Бог дает им свою защиту. Подводя такой промежуточный итог нашему изучению книги Левит, мы видим, что Бог оберегает их от увлечения самими собой. Они призваны воздавать Богу жертвы, они призваны ставить Его на первое место, поклоняться Ему. Бог решает для них самую главную проблему человечества. Это проблема греха, проблему, которую Люди сами решить просто не могут. Вот Бог дает решение этой проблемы. Причем и на уровне состояния, и на уровне действий, результатов этого состояния. Дальше Бог показывает им, как должно вестись служение, и служители очищаются для этого служения, для этого действа. Бог наказывает их, да, учит их, и это учение бывает сложным, но опять-таки, кого Бог любит, того и наказывает. Мы дети Его, и слава Богу за то, что Он нас любит настолько, чтобы применять к нам и такие меры тоже. И в конечном счете Бог говорит, на том пути, по которому вы пойдете, будет немало испытаний. Будут и такие испытания, которых вы даже не заметите. Болезни, передающиеся через животных. И для того, чтобы вас от этого уберечь, я вам буквально пропишу ваш стол. Я буквально составлю для вас кулинарную книгу. Сегодня забота Божья о нас не меньше, а, пожалуй, и больше. Замечаем ли мы ее и благодарим ли за это Бога? Вернемся к нашей беседе в следующий раз, друзья. А пока всего доброго и да благословит каждого из нас Господь.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.